вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
А как тема нашей сегодняшней беседы, как всегда, автодела.
Правила дорожного движения, страхование, штрафы и так далее, и так далее.
Друзья, все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас также можно не только слышать, но и видеть. В телеграм-канале радио говорит МСК, в YouTube-канале говорит Москва Макса Марина и ВКонтакте говорит Москва 94 8. Сергей, у нас остался должок. Мы не договорили.
Да, домашнее задание, скажем
домашнее
так,
задание,
было. В прошлый раз звонил слушатель, спрашивал по поводу зоны действия знака 527. Что это означает? Значит, есть знак 328, который называется «Стоянка запрещена». Кружок перечеркнутый, скажем так, да. Вот этот знак 328, он не распространяется на транспортные средства, которые имеют опознавательный знак «инвалид», используются инвалидами, либо их перевозят. То есть эти транспортные средства могут располагаться в зоне действия этого знака. Однако позвонил слушатель, спросил, а распространяется ли действие другого знака, который похож на этот знак, называется 527. Он представляет из себя прямоугольный знак, внутри которого нарисован знак 328. Вот этот знак называется 527, формат. Нормально, это другой знак, поэтому он на эти транспортные средства свое действие распространяет, имейте в виду. То есть там внутри него нарисован знак, который немножко вводит всех в заблуждение. То есть, скажем так, если знак круглый, стоянка запрещена 328, да, то он на инвалидов не распространяется. Если же этот знак интегрирован, скажем так, в знак 528, есть такие места, например, в районе Казанского вокзала, да, вот он свое действие на эти транспортные средства распространяет. Не запутайтесь, потому что иначе можно попасть на эвакуацию и штраф.
Понятно. Главное, всем понятно, что такое 3,28 и 5,27 там, и так далее. Я в этих цифрах уже запутался. Но главное,
3,28 – это стоянка запрещена.
Все понятно.
5,27 – это зона ограничения стоянки. То есть я не совсем понимаю, зачем нужно два этих похожих знака, потому что они, в принципе, обозначают одно и то же. Но раз так в ПДД написано, то, соответственно, я разъясняю, что это означает.
Что это значит? Я в выходные был свидетелем такой картины. Девушка, видно, припарковалась где-то неверно. Причем это было... когда стоянка бесплатная, но она встала, видно, на тротуар, что ли, или я так и не понял, каким образом, но машину, когда я уже подошел, она стояла уже на эвакуаторе. Сверх, на эвакуаторе. И я вижу, что она бежит к машине, а этих два человека начинают убирать конусы и говорить: быстрее, быстрее, поехали.
Да, да.
И вот эта суета, и я не могу понять, почему они начали орать быстрее, быстрее.
Это
потому что если они уже
деньгами
двинулись, то уже все нельзя,
да,
остановить.
Потому что эвакуация считается завершенным, когда эвакуатор начал свое движение. Поэтому как только они начали движение, эвакуация уже считается завершенной, они не обязаны машину возвращать, и бедной девушке придется бежать в ГИБДД, брать разрешение, потом ехать на спецстоянку, то есть полдня на это потратить. Именно поэтому они очень спешат машину погрузить и начать движение, тронуться, чтобы при появлении автовладельца можно было сказать: извините, вы опоздали, мы уже завершили эвакуацию, поэтому теперь только лишь через 7 кругов ада можете забрать свою машину.
Но она успела, они не успели тронуться, не успели они собрать эти конусы, ну вот, которыми они там были прикрыты.
Обозначает
место. Да, обозначение. И еще впереди них остановилось такси, и он начал сигналить, но и он, короче, ни назад, ни вперед не тронулся, и она успела подбежать,
всё
влезла
правильно
к ним в кабину практически, и вот что дальше было, я уже не стал рассматривать, потому что там какие-то шумы, гаммы и так далее.
Ну, формально получается, что эвакуацию они не завершили, поэтому они обязаны вернуть, если она, придя, и все документы, которые позволяют ей этой машиной пользоваться, то ей обязаны эту машину вернуть. Хотя, конечно, штраф за нарушение правил остановки или стоянки здесь это не отменяет, но здесь не будет уже эвакуации.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Алло, добрый день.
Добрый.
Добрый.
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Продал в 2021 году мотоцикл мотоцикл уехал в регион, продал договор купли-продажи, поставил подписи и с мотоциклом транспортной компании отправил покупателю. Покупатель откатался на мотоцикле, с учета я его не снимал, он на учет его не ставил. Он откатался год и перепродал его. И я так понял, что он перепродал по договору купли-продажи моему, потому что подписи он...
От вашего имени как бы, да? От вашего имени продал, да?
Да. Угу. Вот. Декларацию в налоговой я подал только за 21 и за 22 год, а сейчас в налоговой пришла декларация, ну, точнее, не декларация, а уведомление, что я не подал декларацию, вот, именно за 23 год. Но с учета я его снял только в 23 году через госуслуги. Вот, что мне в этой ситуации делать?
Декларация о чем? О продаже?
Именно то, что я его дороже продал, чем купил.
Рановато вам пришла, вообще-то, за 23-й год декларации подавать нужно до 30 апреля 2024 года. Непонятно, почему налоговый спешит. Может быть, там речь идет о транспортном налоге, а не о налоге?
Нет, не транспортный налог, а именно о том, что продал. В 23-м году... Получается, я его снял через госуслуги.
Так, прекратили учет.
Прекратил учет, потому что я узнал, что он не поставил и продал мотоцикл. Вот. И получается, но у меня экземпляр есть, он мне почтой отправил с подписью, получается, третий экземпляр. И вот у него оставалось два экземпляра. И с одним экземпляром он взял и продал его. Вот. Может быть, мне взять этот экземпляр, где непосредственно он расписался в договоре купли-продажи?
Погодите. Налоговый от вас хочет что, НДФЛ, чтобы вы уплатили?
Да, разницу.
Так если вы продали в 23-м году, у нас пока еще декларации за 23-й год пока еще не подается. Поэтому, если вы продали по договору в 23-м году и сняли с учета в 23-м году, налоговый почему-то...
Я еще и декларацию подал в 22-м году.
Декларацию о чем? О продаже.
Да.
Вот, видимо, налоговую смущает то, что у вас как бы две декларации, потому что сняли вы с учета в 23-м, продали
в
22-м.
Что мне в этой ситуации делать? Идти в налоговую или в ГИБДД?
В ГИБДД делать уже нечего, потому что вы сняли мотоцикл с учета, и с ГИБДД уже к вам никаких претензий быть не может, поэтому можете, ну, на всякий случай можете взять в ГИБДД справку о том, что мотоцикл снят с учета, чтобы налоговая не начисляла транспортный налог, а так нужно обратиться в налоговую и выяснить, а что, какую конкретно декларацию они хотят, потому что получается, что у вас за 23-й год вы еще не подали, нет пока оснований подавать, да, а в 23-м вы подавали за 22-й год, то есть вы... подали, задекларировали, все. То есть пока суть претензий непонятна. Если вы не подавали хорошо. Вторую декларацию за 23-й...
Я тогда налоговую буду обращаться.
Да.
Да, пробуйте спасибо. Разобраться. Спасибо вам. Катя пишет, максимальная выплата по европротоколу при ОСАГО не расширенному. Спасибо.
Максимально 100 тысяч рублей, но если вы используете все приложения, которые есть, там ДТП, Европротокол, помощник ОСАГО, там есть возможность сделать фотографии на месте, отправить страховую компанию в электронном виде, то там тогда может быть и до 400 тысяч рублей, то есть максимальная выплата.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте, Сергей. Вот добрый. Догонку этого вопроса. Вот все уже привыкли, что... можно перепродавать автомобили, не ставя на учет по договору купли-продажи. Угу. А такая же практика распространяется на самоходные машины с ПСМом, соответственно?
Абсолютно такая же, потому что самоходные машины или транспортные средства, неважно, это все, скажем так, предметы, которые могут продаваться, которые регистрируются в органах, либо это технадзор, либо ГИБДД, но там регистрируется не право собственности, не переход права собственности, как с недвижимостью, да, а регистрируется именно сам это транспортное средство или самоходная машина. Поэтому также можно продавать без постановки на учет. То есть здесь ограничений нет.
Что такое самоходная машина?
Это различные там...
Инспектора Гостехнадзора требуют, чтобы предыдущий, грубо говоря, продавец поставил на учет. Потому что большая есть категория таких машин, такого малого, что называется, применения, мини-трактора, которые никогда не стояли на учете.
Это такая же история, как раньше ГИБДД требовала, чтобы предыдущие собственники ставили на учет, новому отказывали в регистрации и так далее. Я не вижу оснований для этого, потому что, на мой взгляд, Гостехнадзор, он немножко отстал в развитии своем от ГИБДД. ГИБДД уже давно, скажем так, более лояльно работает, то есть она знает, что машину можно там продать хоть 10 раз, не ставя на учет, если только кто-то, кто купил машину и не поставил на учет вовремя, а потом пришел регистрировать, ему могут выписать штраф за нарушение срока. Но, опять же, это нисколько не отменяет переход права собственности и нисколько не снимает собственника обязанности машину поставить на учет. Что там было 10 собственников назад, это уже не вопрос к собственнику нынешнему, никаких претензий к нему предъявлять нельзя.
Понятно, спасибо.
Самоходная пожалуйста. Машина, Максим, это различные там трактора, грейдеры и прочая специальная техника.
Интересный случай, пишет Макс. Страховая пострадавшего насчитала... Просите ущерб 205 тысяч, но потом отказала в выплате, объясняя тем, что у виновного в ДТП нет полиса ОСАГО. Подробности ДТП описывать не буду. ГАИ признала его виновным. Но, как впоследствии оказалось, полис ОСАГО есть, но недавно был поменен регистрационный номер машины, а в полис изменения не внесли. Обязана ли или нет страховая выплатить ущерб, если ВИН машины совпадает, а регистрационный номер нет? Страховая молчит.
Я думаю, обязана, потому что... У нас не поменялся владелец, если, конечно, он не поменялся, потому что, может быть, он поменялся, не зря ведь менялся номер. Вот. Но если владелец транспортного средства, собственник, не менялся, если не менялся страхователь и не менялось транспортное средство, то его ответственность осталась застрахованной. То есть это уже как бы его нарушение закона, он не уведомил страховую компанию, но для потерпевшего это значение иметь не должно. Ответственность причинителя вреда застрахована, поэтому если страховая компания отказывает, требуйте письменный отказ, и тогда уже придется его обжаловать. Угу. Видимо, они просто проверяют по госномеру, который
но сейчас. Но ему-то все равно нужно какой этот номер-то внести в полис.
В номер виновнику необходимо изменить данные в полисе. Видимо, здесь проблема
в том... потому что будет несостыковка.
Да, то, видимо, здесь так и произошло. Страховая компания проверяет по госномеру автомобиля, да, а по госномеру такая страховка не значится. Потому что вот на сайте вот. Где-то проверяется по госномеру. На данном госномере, получается, полиса нет. Но если есть полис на данную машину под старым номером, но действующим ВИНом, то, соответственно, ответственность здесь застрахована.
Макс, идите в страховую и решайте
требуйте
вопрос.
Требуйте письма. На отказ. То есть вы да. подали документ, у страховщика есть 20 дней для решения вопроса, отказать или выплатить.
Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Жанна. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте. Автоюрист. Скажите, пожалуйста, у меня такая ситуация. Я купила машину 2010 года, Кайрон. Поездили в общей сложности неделю, но она не каждый день ездила. И потом мы начались у нас ремонты. Ремонты, до сих пор ремонты. Вплоть до коробки автомат дошло дело, что мы ее будем менять. Вместе общая сумма где-то в 500 тысяч уже выходит. Купили мы ее за 900 плюс 500. Вот 1 400 000 она нам обошлась. Скажите, пожалуйста, могу ли я претензию предъявить продавцу, который не предупредил о том, что машина не совсем исправна? Хотя он говорил, что машина супер, она садись, едет, проблем в ней не будет. Но проблемы начались, я говорю, через неделю уже. Она у нас передвигается уже на эвакуаторе, потому что в одном сервисе сняли автомат, коробку разобрали, все, в другой сервис мы уже на эвакуаторе едем. Она от сервиса до сервиса у нас катается уже месяц. Вот скажите, могу ли я что-то сделать в этой ситуации? Кстати, был уже, я вызывала эксперта, автоэксперта, который тоже написал достаточно большую сумму по ремонту. И в одном из сервисов написали, что даже ездить на ней невозможно, потому что у нее весь пол был в воде. Сказали, утопленник, что ли, там все провода погорели, там датчики, блоки погорели. Ну, одним словом, машина вот в таком упадническом состоянии мы ее купили, но мы не знали, не нарушены ли наши права. Как покупать?
Дело в том, что машина это уже не новая, да, поэтому никакой заводской нет. гарантии производителя на нее нет. Конечно, с одной стороны, продавец обязан передать товар, который соответствует условиям договора. Нужно смотреть ваш договор. Может быть, там в договоре он формально составлен, там какая-нибудь обычная форма, и там написано, что покупатель при приемке автомобиля осмотрел, не имеет претензий по его состоянию.
Нет, точно ничего не было.
Ну, теоретически можно, хотя я, честно говоря, такую судебную практику не встречал, потому что нужно доказывать, что вам продавец гарантирует констатировал, что машина в отличном состоянии, а вы как бы ему поверили. Но опять же, понятно, что машине больше 13 лет, и, наверное, здесь, если подходить, исходя из разумных соображений, да, то, наверное, она в идеальном состоянии быть не может. Более того, продавец мог и не знать о том, что у него, допустим, коробка передач находится на последнем издыхании. Она, может быть, у него ездила, а за неделю она может выйти из строя. К сожалению, такое бывает с машинами, которые в возрасте.
А машина какая?
Саньон Корон, 10-й год, внедорожник, и это дизель.
Вот просто His Shadow пишет почему-то, что если речь о Range Rover, то это нормально.
Ну, про Range Rover есть много поговорок, что, да, типа, про, они их, так про их ненадежность, да, что если он едет, то он едет только на эвакуаторе, там есть много на
эту тему. Все понятно.
Ну, я сейчас бью на то, хочу до вас донести, на то, что я была не уведомлена в том, что машина вот в таком упадет.
Вам придется доказывать, что покупатель, что все эти неисправности возникли до передачи вам автомобиля, и то, что продавец об этом знал или должен был знать. А он может сказать, я на машине ездил без проблем, она каждый день меня возила и служила верой и правдой, а почему у вас она сломалась, я не знаю. Поэтому здесь без многочисленных долгих экспертиз
не обойтись. Нет, но у Жанны должны же быть какие-то права, правда, по защите потребительских ее прав. Был продан не надлежащий нормальному состоянию товар.
Здесь, видимо, она была продажа Жанна одного физлица другому физлицу. Ну, поэтому, так и было. Поэтому там закон о защите прав потребителей здесь не действует. Здесь действует общий закон о защите прав потребителей. Действует, если вы как потребитель покупаете товар или услугу у юрлица или у индивидуального предпринимателя, который этим занимается профессионально, автосалон там и так далее. Если речь идет о сделке между обычными физическими лицами, то здесь действуют общие нормы Гражданского кодекса о том, что товар должен быть надлежащего качества или должно быть это оговорено в договоре и так далее. И здесь как раз будет очень трудный состязательный процесс, вам придется доказывать, что поломки в машине возникли до передачи ее вам, и что об этом продавец знал или должен был знать, но вас не предупредил. Конечно, вопрос сложный, поэтому если ввязываться в суды, то это будут многолетние тяжбы и очень длительные экспертизы различные, потому что разные эксперты по-разному об этом считают, и поэтому здесь можно очень несколько лет судиться и еще столько же потратить. И не факт, что будет суд на вашей стороне.
Держитесь.
Поэтому для всех как раз совет, если вы машину покупаете, то, во-первых, всегда проверяете ее на возможность поломок, то есть хотя бы сделать какую-то диагностику, да, и второе, обязательно в договоре купли-продажи или там в акте приема передачи указывайте, что машина на момент передачи, если вы продавец, да, обязательно указывайте, что покупатель машину осмотрел, претензий по состоянию не имеет, уведомлен о возможных технических неисправностях и так далее. Если вы покупатель, более внимательно смотрите машину. Обычно продавцы пишут, была такая практика, они пишут в договоре, что покупатель уведомлен о том, что в автомашине могут быть скрытые поломки, которые вызваны там эксплуатацией, возрастом и так далее. Или вот такая оговорка не дает шансов покупателю никаких.
Или вот Александр пишет, ДКП, это договор купли-продажи, обычно пишут, что состояние покупателя устроило, ну и поэтому поздно пить баржу.
Поэтому я говорю, что от содержания договора купли-продажи зависит права покупателя, потому что продавец скажет, мы с вами подписали договор, я вам машину показал, вы ее осмотрели, допустим, были на сервисе, поэтому все те поломки, которые потом вылезли, вы должны были предполагать, что они могут иметь место быть, тем более при таком-то пробеге и таком возрасте.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, при установке третьего ряда сидений в Lada Largus нужно ли переформлять документы, пишет Максим.
А технически они предусмотрены, если нет, то установка оборудования, которое не предусмотрено заводом-изготовителем, является внесением изменений в конструкцию, и это необходимо согласовывать с ГИБДД. Сначала разрешение получать на это, потом делать эту работу, потом проверять на безопасность, вносить изменения в документы, то есть процедура это очень сложная.
И вот наш слушатель 251, очень большое сообщение, но смысл следующий. Был куплен, да, ну или не понял я, куплен он или получен от государства еще 60 лет назад гараж во дворе домов. Вот, сейчас требуют снести эти гаражи без компенсации. Без компенсации, да, без выплат, вот каких бы, законно это или нет. Типа государство вам дало, выдало эти гаражи, так это государство и заберет эти
гаражи. Скорее да, почему? Потому что за 60 лет у нас очень много изменилось, да, в том числе у нас появился земельный кодекс, другие законы, они говорят о том, что любое строение должно стоять на земле с согласия собственника. Собственником является государство. Конечно, можно пойти, например, по пути так называемой приобретательной давности и попробовать признать право собственности. ответственности, но на самом деле это маловероятно, потому что эта земля государственная, и в суде будет, конечно, с такими требованиями непросто.
Так что, просто отдаешь и все, и землю, и все, что там было за эти 60 лет?
Да, то есть земля государственная, за это время был принят земельный кодекс, который ставит в углу угла права собственника земли. Собственник земли решает, что может на его земле стоять.
Андрей пишет, можно ли воспользоваться ПТС и СРТС мотоцикла, снятого с учета аж 20 лет назад, под ту же раму, например?
Если СРТС, свидетельство о регистрации транспортного средства. Но если он снят с учета, то СТС уже вообще не актуальна, потому что она не имеет никакого значения. Что касается ПТС, если был снят с учета, непонятно для чего. Если был снят просто с учета, да, то формально это транспортное средство еще никуда не исчезло, оно существует. То есть его можно продать, например, там, отремонтировать и поставить на учет, имея ПТС. А свидетельство о регистрации, оно уже значения не имеет, потому что оно не актуально, так как регистрация уже прекращена.
Угу. 582-й, значит, тоже задает вопрос. Андрей, почему-то он к нам обращается. Кто из нас Андрей? Скажите, пожалуйста, а когда все-таки сделают электронные документы на автомобиль? Постоянно забываю то в одной курке, то в другой, и попадаюсь в эти моменты.
Пока это только тестируется. Даже в ПДД есть оговорка о том, что в случае, если законодательством предусмотрена возможность, то можно предъявлять в электронном виде. Но пока технически это все только обкатывается. Вот мы знаем, сейчас есть эксперимент, когда можно предъявлять документы сотруднику ГАИ в электронной форме, но это не отменяет обязанности иметь бумажные документы. Ждем, пока вот технический прогресс позволит это все делать без проблем.
Ну, типа, это сколько еще? Год, 5, 10 лет?
Не могу сказать, потому что все зависит от того, насколько актуально будет возможность у сотрудника ГАИ везде проверить. Ведь мы же катаемся не только по городам, да, это может быть на глухой сибирской трассе. Как там сотрудник ГАИ будет проверять действительно
документы? А зачем он там будет их проверять?
Но он имеет право это сделать где угодно. Соответственно, в любом месте, где, допустим, нет интернета, надо как-то подумать,
чтобы... Зачем его туда занесло?
Ну, телефон-то работает.
Страна у нас большая, и даже не везде телефоны работают, даже вдоль новых платных трасс. Поэтому вопрос основной, мне кажется, в том, что сотрудники ГАИ должны иметь возможность всегда, везде, в любое время проверить эти документы.
То есть это можно, конечно, сделать и без интернета, например, там раз в сутки загружать в служебный компьютер информацию о действительных удостоверениях, там, регистрации машин и так далее. Но это, опять же, вопрос оснащения соответствующими компьютерами, там, программным оборудованием и так далее.
Угу.
Когда будет решена проблема, вот тогда, соответственно, это будет узаконено, и бумажные документы, может быть, в прошлое отойдут. Как сейчас, допустим, полис ОСАГО можно просто распечатать, там, не имея никакой там степени защиты, просто на бумажке.
Андрей И пишет о документах. Жена часто по ошибке приказывает документы... Наверное, прихватывает или захватывает документы от моей машины за рулем... От своей машины за рулем моей. Ну, короче, путают документы. Угу. В 90% случаев инспектор желает счастливого пути. Ну, это хорошо.
Но если вы забыли регистрационные документы, то это основание для задержания машины. Поэтому имейте в виду, это очень рискованно. А если вы оставляете свидетельство о регистрации в автомобиле, то очень большой шанс есть, если машину, допустим, не дай бог, угнали с документами, да, то по КАСКО не всегда это возмещается, потому что, имейте в виду, есть два вида страхования от угона. Это угон с ключами и документами и угон без таковых. И вот недавно я в одном деле столкнулся с такой историей, когда в полисе, в самом полисе было написано, просто хищение, угон, риски застрахованные, да, и только глубоко покопавшись в правилах страхования, можно узнать, что под этой фразой имеется в виду угон без ключей и документов. То есть, если вы купили такой полис, должны понимать, что если машину с документами угнали, то по КАСКО могут и не заплатить. Поэтому открывайте полис, смотрите, какие риски застрахованы. Если просто написано угон, то это не означает, что любой угон застрахован. Возможно, в правилах страхования есть оговорка. Так что читаем внимательно.
Ну, и еще одна история в духе прям Гая Ричи. Значит, брат-близнец случайно взял документы своего брата-близнеца, но по паспорту, ну, при нем еще есть и паспорт его. Может ли ДПСник попросить показать паспорт?
Попросить может, но можно сказать, что паспорта при себе нет, и тогда он будет удостоверяться в личности только на основании водительского удостоверения.
Ну, короче, если разные имена, ничего страшного. Ну, можно
формально
сказать,
это неправильно. Формально, ну, за рулем, понятно, сидит другое лицо. Но как сотрудник ГАИ сможет распознать, это большой вопрос. Если паспорт не показывает, наверное, никак, если они внешне очень схожи.
Сергей Радько сегодня народный адвокат. После новостей продолжим.
вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Наш эфир продолжается. Всем доброго дня. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Мы ответили на вопрос про близнецов?
Да.
А, все. А, значит, ситуация с гаражами, конечно, аховая, пишет Михаил. Мы признаем себя правопреемниками СССР во внешней политике, а внутри страны, видимо, нет.
Видимо, нет. Что еще можно сказать на
это? Что, других комментариев нет у нас. Да. Да. Так, друзья, наши средства связи работают. Все. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Значит, нас можно также еще и видеть, не только слышать. В телеграм-канале, в ютуб-канале говорит Москва Макс и Марина. И в ВКонтакте, говорит Москва, 94,8. Здесь был вопрос, значит, девушка, кто-то путает права, да,
берет документы,
документы, да, права жены, ой, мужа, вернее, и так далее, а девушка перепутала машины, и с документами на одну машину она поехала на другой, и у нее машину эвакуировали.
Ну, абсолютно правильно, потому что если у нее нет при себе регистрационных документов на то транспортное средство, которым она управляет, то оно подлежит задержанию, здесь, собственно, все законно.
Алина, вот Алина, она говорит, что она готова была предоставить в электронном виде, у нее были сфотографированы, это, ну, не сфотографировано, а в каком-то приложении все, но инспектор не стал этого делать, он просто вызвал эвакуатор, и автомобиль увезли. Достать его пришло, ну, она потратила чуть ли не 4 дня.
Электронный документ не заменяет бумажный, к сожалению. Пока это только эксперимент для того, чтобы технологии оттачивать, проверять, что нужно
поправить. Но имя-то совпадает, фамилия совпадает, все совпадает.
При себе нет документа. Бумажного документа, пластиковой картонки, СТС при себе нет, поэтому это основание для задержания автомобиля.
Друзья, 7373948, код 495, звоните. Добрый день, как вас зовут? А, никак. Хорошо. Так, ждем звонки, сообщения следующие. Значит, есть ли какие-то правила? Так, подождите, не понимаю. Одним словом, водитель припарковался за метр до этой... Он пишет как-то, ну, зебра.
За метр до зебра остановка, стоянка запрещены. Поэтому, если машину эвакуировали, опять же, это все законно.
Его не эвакуировали, но он уже подошел, и инспектор водителю выписал штраф.
Инспектор прав, потому что остановка или стоянка ближе 5 метров была, имела место быть. Да, могли
не ближе его... и не дальше, чем 5 метров.
Ближе 5 метров запрещена, да. Ближе. Если стоял он в 1 метре, в 2, в 3, это все нарушение. Надо стоять не ближе, чем за 5 метров до пешеходного перехода.
Но он говорит, что была разметка парковочная.
Если была... Это странная история, потому что обычно разметка рисуется как раз таким расстоянием, чтобы не нарушать правила.
Говорит, что в этом месте постоянно была парковка уже много-много лет, а зебру сделали буквально 2-3 дня назад, потому что установили светофор из-за ремонта предыдущих двух светофоров.
Ну, вряд ли возможно такое, что осталась разметка, разрешающая парковку, обозначающая границу парковочного места, да, и она находится в метре от пешеходного перехода, хотя такое вполне возможно, но здесь есть противоречие, но мне кажется, что инспектор прав, потому что запрет на размещение машины ближе 5 метров, он всегда действует, даже все если понятно. Есть разметка.
7373948, прямой эфир, код 495, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы можете проконсультировать по поводу электрических средств передвижения?
Спрашивайте, уже сезон открывается, да.
Значит, я не знаю, как эта штука называется. Это вот средняя между самокатом и велосипедом. Она движется, значит, с помощью аккумулятора.
Но там нет педалей, и он просто сидит.
Нет, педалей нет. Вот он сидит.
Ну, понятно.
Вот. И, значит, это вот, по-видимому... Человек снимает квартиру в подъезде и работает этим доставщиком или что-то в этом духе. И он вот это вот транспортное средство оставляет в очень ограниченном пространстве подъезда, там либо под лестницей, там рядом калорифер стоит, ну, в общем, тесные наши старые дома, вот. А года два назад у нас был прецедент в поселке, ну, в другом доме, когда нечто подобное, значит, хозяева то ли заряжали аккумулятор, то ли что они там делали в квартире, он у них воспламенился, и они его, значит, вытолкали на площадку, и он там взорвался. Понятно, да?
Да, это часто бывает, к сожалению.
Ну вот, а когда, значит, я начал прорабатывать эту тему, то оказалось, что фактически никто не может до него добраться, потому что это вот частная собственность, и ее не тронь.
Попробуйте обратиться к местному участковому, может быть, он проведет
с ним какую-то беседу. Я пробовал обращаться, значит, я, честно говоря, не понял совершенно его позиции, потому что на словах он дал обещание сходить посмотреть, но это было уже после того, как я прокрутился, значит, с управляющей компанией там и с некоторыми другими позициями. Вот, и тишина. Значит, единственное, что, чего я добился, что он с этого драндулета снял аккумулятор, ну и, по-видимому, хранит его в квартире. А для меня лично, в общем, ситуация равнозначная, потому что нас разделяет там всего два этажа, да в любом случае, если в подъезде возникнет пожар, то, наверное... Мало не покажется.
Мы не можем запретить человеку хранить дома аккумулятор от мотоцикла, от там, скутера или от автомобиля, потому что это его собственность, и, в общем-то, здесь запрета быть не может.
Ну, то есть, если он атомную бомбу будет хранить под подушкой, ему никто ничего не скажет.
Нет, ну, атомная бомба — это одно, аккумулятор — это другое.
А если что-то произойдет по его вине, например...
Так, а где градация? Существуют документы, которые вот определяют?
Существует гражданский кодекс, существует жилищный кодекс, который говорит о том, что жилье должно быть безопасно, должно эксплуатироваться владельцем без причинения ущерба другим лицам. Но опять же, если он купил, допустим, аккумулятор в официальном магазине, то, наверное, претензии нужно предъявлять не к владельцу этого аккумулятора, а к магазину, который продает товар ненадлежащего качества. Потому что, покупая там тот же там, самокат, электро или что-то еще, мы вправе рассчитывать, что он исправен. А они, к сожалению, взрываются, загораются, и примеров тому масса, мы видим, эти есть видео.
У вас управляющая компания есть?
Управляющая компания есть.
Ну вот обратитесь вот к ней, потому что
я уже обращался, я же вам сказал. Дело в том, что они не нашли, чем можно зацепить. Единственное, что они сделали, они, значит, повесили формальную листовку о том, что вот, ребята, в целях пожарной безопасности нельзя хранить и так далее. И дальше, я так понимаю, что формально они совершили нарушение, сделали приписку, что в противном случае, значит, объект будет подлежать утилизации. Естественно, никто утилизировать его не будет. Ну, в общем, ВОЗ и ныне так.
Знаете, что можно сделать? Есть в Москве портал, называется «Наш город». Вот это приложение грузите в телефон или в планшет, и при помощи него можно сообщать о чем угодно. О проблемах, там, невывоз мусора, грязные подъезды, в том числе и посторонние предметы. Вот попробуйте сделать фотографии этого устройства, отправьте на этот портал, и тут же информация полетит в нижестоящие структуры, в управляющую компанию, в жилинспекцию, чтобы они этим вопросом занялись. Это можно делать хоть каждый день. Рано или поздно, может быть, они найдут способ воздействия, потому что ходить в управляющую компанию, ходить к участковому, это можно очень долго. Но если вы отправляете фотографии с указанием проблемы через портал «Наш город», по опыту реакции там очень быстрые и эффективные.
У нас в подъезде... Так, послушайте, время очень много уходит, вы заняли много времени. История еще следующая. В моем подъезде, когда была такая, ну, не такая похожая ситуация, там хранились аккумуляторы автомобиля, вызвали пожарную, не охрану, а...
МЧС.
Они проверили и запретили во всем подъезде на площадках оставлять какие бы то ни было вещи. Сундуки какие-то, там комоды, тем более аккумуляторы и так далее. Да, это нельзя хранить.
Так, а кто будет отслеживать исполнение вот этих вот...
Я вам пример приведу.
Нет механизма, который бы кого-то...
У МЧС есть механизм, не волнуйтесь.
Я вам приведу пример из личного опыта. У меня в подъезде тоже кто-то под лестницей сложил какие-то старые то ли диваны, то ли стулья, то ли всякое барахло деревянное, да? Оно лежало неделю или две. Я воспользовался порталом «Наш город», сделал фотографию, послал. На следующий же день этого не было, и мне еще пришло сообщение, что по вашей реакции, вернее, по вашему сообщению, принято меры и прислали фотографии чистого подъезда. То есть это работает довольно эффективно. Особенно если учесть, что все эти предметы являются опасными и нарушают в том числе требования пожарной безопасности, то, я думаю, реакция будет. Так что портал «Наш город» здесь здорово помогает.
Ну, а с другой стороны, вот у многих у нас аккумулятор, вернее, не у многих, у всех практически аккумуляторы в телефоне дома. Они тоже горят и взрываются.
Есть некоторые модели телефонов, даже помню, когда еще можно было далеко на самолете летать, какие-то марки телефонов говорили, что вы спрячете их в багаж или вообще не включайте. Там была проблема с определенными моделями, которые частенько взрывались, и запрещено было в самолете пользоваться этими телефонами, потому что была вероятность их возгорания.
Но также может взорваться и в квартире, и начаться какой-нибудь пожар.
К сожалению, в квартире у нас и так много электроприборов, которые могут взорваться. Это и утюги, и телевизоры, обогреватели, что угодно. Мы же не можем все это из квартиры убрать.
846 пишет: а могу я мотоцикл хранить в квартире?
Думаю, что нет, потому что мотоцикл является транспортным средством, предназначенным для движения по дорогам, а жилое помещение квартиры предназначено для проживания, поэтому уж мотоцикл никак нельзя отнести к мелким бытовым предметам, которые необходимы в быту, поэтому думаю, что это нарушение.
А не помню, помните ли вы эту историю или нет, ее писали, это было лет 5 назад, а мужчина лет 10 собирал у себя в квартире москвич, что ли, ну, короче, какую-то машину, он собирал в пустой комнате машину, вот, а затем как-то пришел к выводу, что надо ее вывозить на улицу, и вызвал специально кран, который бы... снес стену вот эту, которая перегораживает балкон с комнатой.
Оригинально.
Вот, и попросил оттуда эту машину забрать. Вот она на ходу, все.
А он как собрал. Он смог снести несущую стену?
Но она не несущая, он каким-то образом там часть стены оставил, какую-то часть убрал, ну, и так далее.
Странная история, потому что, мне кажется, автомобиль из квартиры удалить невозможно без демонтажа несущих стен, а это категорически запрещено.
Ну, это я знаю, когда ремонт делал, все то же самое проходили. Ну, вот каким-то образом, я просто помню фотографию, комната, в ней полки,
интересно.
Вот, и там в Телеграме это было, и там стоит эта машина в центре комнаты. Я вот единственное не понимаю, жена была, у нее жена там была, она была не против, потому что муж не ходит в гараж и там не собирает, а типа здесь вот
удобно,
в квартире,
да, удобно,
пусть
да.
Лучше в квартире. Аккумулятор нельзя, колясками заставлять подъезд можно. Сегодня уберут, завтра опять оставят, пишет Катя.
Хоть каждый день пишите на портал «Наш город». Будут каждый день требовать с управляющей компании на это реагировать.
А вот Ника Андрей вспоминает мультфильм «Простоквашино», где отец хранил машину в мультике.
Ну, там они вдвоем его носили на руках, да, там очень много интересных моментов.
Да-да-да. Так, в чем проблема? Так, это мы уже писали. Читали, вернее, подскажите, есть ли регламент на мощность электросамоката, то есть свыше предельной мощности, действуют ли другие правила использования?
Да, говорили об этом неоднократно. В ПДД есть понятие мопед. Мопед — это транспортное средство, у которого мощность превышает 250 ватт. Вот если у электросамоката мощность двигателя превышает эту цифру, да, то он уже относится не к электросамокатам, не к средству индивидуальной мобильности, понятие которого появилось не так давно, он уже относится к мопедам, то есть к механическому транспортному средству, и для него действуют более жесткие ограничения. Это, во-первых, водитель должен быть всегда трезвый, во-вторых, он должен иметь водительское удостоверение любой категории, без него кататься нельзя, он не имеет права передвигаться по тротуарам, только по правому краю проезжей части. Поэтому имейте в виду, что в некоторых случаях электросамокат вполне себе подпадает под категорию мопедов со всеми ограничениями.
7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, как можно расшифровать комбинацию дорожных знаков в таком порядке? Верхний знак «Парковка запрещена», ниже написано «Кроме» и значок «Легковой автомобиль», еще ниже «Эвакуация автомобилей».
Это значит так, легковой автомобиль. Но, видимо, имеется в виду, что здесь можно стоять автомобилем, на который знак называется «Остановка запрещена», да? Или «Стоянка запрещена»?
Да, стоянка.
Остановка. Хорошо.
Нет, короче, стоянка, остановка.
Вот. Хорошо, если написано «кроме», это означает, что данный запрет на легковые автомобили не распространяется. А табличка «Эвакуатор» говорит о том, что машины, на которые знак распространяется, могут быть эвакуированы при нарушении этого запрета. То есть первый пункт один, остановка или стоянка запрещена. Вторая, это не распространяется на легковые машины. И третий вывод, если машины, которые распространяются, нарушают, то они могут быть эвакуированы.
Это в таком случае просто в этом месте была, ну, как бы парковка машин, там больше 3 метров дорога, и там парковались жители дома. Потом поставили знак «Вообще запрещено все», перестали парковаться, выписали штрафы там жителям дома. А сейчас появилось вот это вот.
А я понял, в чем смысл. Скорее всего, речь идет о том, что многие жалуются, что в наших дворах, там на придворовых территориях часто стоит так называемый коммерческий транспорт, не легковой. Это и микроавтобусы, иногда и грузовики стоят. Вот, наверное, знак это стоит для того, чтобы можно было ставить легковые автомобили, которые принадлежат жителям, да, но нельзя размещать другие нелегковые, то есть грузовики и им подобные. Видимо, это сделано для того, чтобы исключить парковку во дворах и на других территориях нелегкового транспорта.
То есть парковаться там можно.
Если действительно написано, что знак не распространяется, кроме легковых машин, то на легковые машины не распространяется. Значит, можно там парковаться.
Но если вы нам неверно истолковали знаки и вас оштрафуют, то уж не серчайте. Потому что...
Нет, просто у нас там вот такая ситуация год. То есть
сначала вы в следующий раз возьмите, сфотографируйте и пришлите нам в Телеграм или СМС-сообщение. И Сергей посмотрит и прокомментирует, чтобы...
А еще лучше посмотрите знаки и загляните в ПДД, чтобы еще раз освежить в памяти, что конкретно каждый знак обозначает, на кого он свое действие распространяет и на кого это исключение действует. Тогда будет более понятно.
Да, спасибо. Но такая история бывает, когда нагромождение знаков, одни отменяют другие, тут же через 100 метров опять этот знак действует, ну и так далее.
Да.
Таких ситуаций много сплошь и рядом по Москве.
Да, 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 очень много знаков, которые иногда вводят в заблуждение, поэтому еще раз всем советую, освежите знания правил, знания, что обозначают знаки, как они действуют для того, чтобы не попасть на ровном месте.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Спасибо за эфир. Такой вопрос. Вот с этого года у нас дом старый, хрущевка, да, начали вешать объявления о том, что жители обязаны там бороться с сосульками, да, которые с балконов там свисают. Но я просто не могу понять, вот как дом построили, собственно, никаких изменений внесено не было, да, вот в частности в мой балкон, никаких лоджий там, надстроек и так далее. То есть вот как его, что называется... изготовили, да, установили, все это построили, никаких дополнительных там я вещей не устанавливал. То есть, ну, и они пишут, что ответственность вплоть до уголовной. То есть, насколько я знаю, вроде как, если ты самовольно там надстройки какие-то делаешь, там какая-то некая может поступать ответственность. А как быть вот в случае, если... не внесено никаких изменений. То есть будет ли какая-то ответственность?
Ну, понимаете, спасибо. Ведь балкон, он все равно является частью вашей квартиры, то есть вашей собственностью.
Нет, даже почему мы в автоделах говорим про балконы?
А потому что сосульки могут упасть на машину.
А, ну понятно.
Соответственно, вопрос, кто отвечает. Вопрос не такой простой, потому что, с одной стороны, уборка фасадов, а балкон часть фасада, да, это прямая обязанность управляющей компании. Но, с другой стороны, балкон является частью квартиры. А квартира – это частная собственность, частное помещение, и собственник обязан обеспечить его такое состояние, чтобы никому не причинять вреда, угрозы жизни, здоровью и так далее. Поэтому...
У меня вот, например, от крыши, где дворники и сотрудники вот, управляющей компании, до моего балкона, до крыши моего балкона, там примерно 4,5-5 метров. И они ничем не могут достать. И каждую зиму ко мне приходят и говорят, пожалуйста, постучите по своей крыше своего балкона, чтобы мы постоим внизу, и ваши сосульки упали. И я стою, сбиваю эти сосульки, уже не одну швабру испортил. Вот, и оно, все это слетает.
Ну, абсолютно
они разумно. Не достают просто.
Это разумно, потому что если сосулька упадет, то проблемы могут быть либо у вас, либо у управляющей компании. А иногда сосульки, извините, людей убивают, потому что с большой высоты сосулька – это очень опасная вещь.
Мы ответили, пожалуйста, да, могут ли, да, работают ли зебры в жилых домах, или это самоуправство УК?
Зебры в жилых домах, может быть, на...
В жилых дворах, извините.
Конечно, работают, потому что в жилых дворах это тоже жилая зона, которая тоже предназначена для движения транспортных средств. Поэтому правила, которые регламентируют и права и обязанности водителей, пешеходов, и парковку, и запреты тоже там действуют.
Угу. 819-й, ну, я не знаю, это вопрос или не вопрос, но ладно. Приближается лето, значит, будут гонять по тротуарам все эти доставщики еды.
Я ждал этого вопроса, да.
на велосипедах и самокатах. Управы на них нет. Но 819-й пока... Какая управа должна быть?
На велосипедах они катаются зимой.
Да, они сейчас
появятся ездят. Появятся самокатчики, да, будет проблема. Опять будут жаркие споры, что с ними делать, запретить, наказать, вытеснить за город и так далее. В итоге ни до чего мы так не договоримся, пока не поймем, что самокаты и прочие средства передвижения, они пришли в нашу жизнь всерьез и надолго. И никакие тотальные запреты здесь не помогут. Прогресс не остановить. Просто нужно быть более внимательным и тем, и другим. И понимать, что это тоже опасное средство передвижения. И нужно быть просто, проявлять друг другу взаимоуважение.
Елена выпишет, а разве коляски и велосипеды нельзя оставлять на площадке? Жильцы же имеют право использовать общие площадки, а как тогда их использовать, если все запрещено?
Не могу сказать точно, потому что это касается правил пожарной безопасности и других норм, но на самом деле, я думаю, что это запрещено по той причине, что в случае, например, опять же, пожара или какой-то экстренной ситуации, да, эти предметы могут загромоздить выход и покинуть квартиру будет затруднительно, поэтому это в том числе и причина, по которой запрещено загромождать проходы там и так далее.
На первом этаже вот многие оставляют, я сколько бываю там в гостях или кому-то прихожу, на первых этажах,
коляски стоят,
да, надевают цепи и просто оставляют под лестницей там, где не мешает для прохода. Вот у меня в подъезде, там очень большое пространство, там можно, не знаю, целых две комнаты сделать.
Ну, нужно там... смотреть под законные акты на предмет того, как должно использоваться общее имущество дома, но я думаю, что здесь можно найти некоторые ограничения. Поскольку все-таки это пространство не предназначено для хранения вещей.
Юрий СПБ прислал нам план какого-то разворота, но здесь очень плохо видно. Юрий, извините, вы опишите лучше словами. Мы так очень тяжело передать, что вы там стрелочками нарисовали. Алло.
Да, день добрый.
Добрый. Добрый. У вас прям полторы минуты.
Смотрите, да, день добрый, да, всех приветствую, очень приятно вас слышать. Смотрите, вопрос по регистрации этих самых снегоходов. Mm-hmm. Вот, соответственно, возможно ли, есть такая история сейчас, как регистрация в качестве спортивного инвентаря? Это актуально для снегоходов?
А в чем проблема зарегистрировать его в технадзоре?
Ну, есть нюансы, вести его и все прочее, а здесь как бы возможны варианты.
А спортинвентарь что дает? Вот я, честно говоря, не совсем в курсе, как это различается.
Просто, нет, задача просто такая, что необходимо поставить на учет. Бэушный
снегоход. Ну, так если необходимо поставить, значит, нужно обращаться с документом в Гостехнадзор. А как вам поможет это обойти вопрос со спортинвентарем? Если это транспортное средство, которое имеет определенную категорию, да, на него выданы официальные документы, то оно должно быть зарегистрировано там, где эти средства регистрируются. Мне кажется, это никак не обойти.
Ну, вот, по-моему, есть такой актуальный вариант, что...
Как не могу подсказать, нужно разобраться. Понял. Может быть, к следующему разу, соответственно, смогу это объяснить.
Услышал, благодарю. Спасибо.
Спасибо вам. А где можно уточнить дату установки знака «Стоянка запрещена»?
Юна Бабен. Дату установки вам, наверное, никто так навскидку не скажет, только если обратиться, допустим, в управу района, да, которая владеет информацией о том, где, когда, какие знаки были установлены. Да и то не могу схему эту не показать. А в случае спора, конечно, придется истребовать схему дислокации знаков из ЦУДД, и там будет указано, какие знаки где размещены.
Ну, коль, Сергей, вы признали, что сосульки могут упасть на машину, то этот вопрос тоже к вам, автомобильный практически. На первом этаже, это же про колеса, на первом этаже была колясочная, теперь из нее сделали квартиру для консьержика. А это законно?
Квартира для консьержа – это законно, если были оформлены все документы. У меня в одном из домов, например, из квартиры в обычном жилом доме сделали парикмахерскую. Даже оборудовали вход с другой стороны дома, сделали в стене дырку и сделали вход.
Ну, это повсеместно.
Если документы были оформлены правильно, если это помещение было переведено из одной категории в другую, из жилого в нежилое, то это вполне законно.
Ну и добрый день, на мойке при полном или не успеем комплексе, полировка, испортили табличку с данными автомобиля. Сразу не заметил, как и что делать в будущем при продаже и постановке на учет.
Теоретически можно сделать дублирующую табличку. Есть такая история, когда табличка повреждена, неважно, там, в ДТП, либо злоумышленниками, можно обратиться в ГИБДД, они дадут направление со специальную организацию, которая в нужном месте этот ВИН продублирует. Это называется дублирующая маркировка.
Сергей Радько был сегодня народным адвокатом. Спасибо, удачи.
До свидания.
До следующей недели. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь. Говорит Москва.